все игроки вишлист себе эту игру добавляли. Все просто думали, вау, вот это охренеть. Ну, GTA, конечно, будет тяжело. Потом выходит GTA, а потом выходит Watch Dogs. И на деле Watch Dogs оказалась такой шляпой, что просто... В эфире 44-й выпуск подкаста «Hard Blaster». С вами, как всегда, мы собрались в нашем скромненьком составе в лице Инги, Артема и Артема. Сегодня, как всегда, мы обсудим игры, а конкретно игровые анонсы, которые случились на Summer Game Fest. Также обсудим сериалы, кино, то, что поиграли, посмотрели. И поделимся своими, собственно, впечатлениями. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на наш подкаст на Spotify, на Apple Podcast и на любых других удобных платформах. Погнали!
Прошел Summer Game Fest,
который включал в себя как общие презентации, так и отдельно разных компаний.
Да, да, Sony, твоя любимая Sony отдельно там делала презентацию.
Ну, да, самое говнище было Sony, да.
Вот, твоя Sony любимая, Microsoft наш любимый, который там сделал тоже классную презентацию.
У Microsoft, у меня, кстати, двоякое впечатление, но мы об этом еще поговорим.
Да, и были презентации от других, были PC, тоже трансляция
прошла.
Capcom там что-то показала.
Ubisoft.
И Ubisoft, которая была очень такая, прям вот, я бы сказал, прям вот вообще, это что, зачем и почему, как бы. Единственная игра там, которая заинтересовала, была, правда. Но, тем не менее, конечно, сама вся... Это все трансляции и все такое, это был тут еще кринж. Ну, давайте начнем с Sony. Не будем прям вот все игры, наверное, озвучивать. Просто давайте назовем то, что там нас заинтересовало. У Sony многие поругали трансляцию, потому что, ну, так себе это все было. Конечно, квинтэссенция этого всего стала новая консоль портативная.
Да, это вообще было ужасно. Это
почему
даже назвать консолью.
Да, потому что это не консоль как бы портативная, это просто планшет, к которому присобачили DualSense, который распилили напополам, да. И тут вообще возникает вопрос очень большой и сильный. В первую же очередь, когда я увидел, у меня сразу возник вопрос в голове. Вот у меня даже есть телефон, я к нему могу спокойно подключить DualSense и заниматься тем же самым локальным стримингом у себя дома, что периодически я делаю, да. А тут вот целую, как они называют, портативная консоль. Типа, ну вот зачем? Кому?
Мне кажется, она просто удобнее, если честно.
Инга,
но
есть...
она стоит, блин, слишком дорого для просто удобства.
Ну и да, все-таки телефоны, они не для игр созданы, а это там по железу будет намного.
В смысле по железу? Это по сути, чтобы ты понимала, это по сути просто вещь, нужная для стриминга с твоего основного устройства.
Там железа
много не нужно.
Да, там характеристики какие-то топовые не будут. Там просто DualSense, у которого и так характеристики сами себе там нормальные.
Неплохие,
и просто да. Планшет, да, который, у которого, может быть, экран просто будет более крутой, чем там, например, у моего телефона. Ну, планшет такое, как бы, ну, это есть у каждого дома. Тут просто суть в том, что не все знают, вот Инга, да, например, сейчас сказала, не все знают о том, что есть такие специальные геймпады боковые, которые вот насаживаются.
Есть, и геймпады.
Хорошо. Отлично, но есть, тем не менее, такие специальные геймпады боковые, и не от китайских производителей, есть, например, компания такая, Backbone называется, у них такие прям очень хорошие и очень классные и удобные в руке сидящие геймпады, которые вот одеваются как раз ровно так, по бокам.
Да,
и твой
да,
телефон,
да.
Какого бы он размера ни был, он идеально будет там сидеть, там наушники подключать, у тебя будет ровно такая же портативная консоль, ну, будет зависеть только от размера экранчика.
Ну, слушайте, да. Вот мой телефон. телефон, который постоянно разрывается от гребаных уведомлений,
да.
На который постоянно звонят. И вот я сижу, да. И он нагревается, я его использую в быту. А тут отдельная штука, которая предназначена специально для игр. И телефон в порядке, спокойствие, лежит там сам по себе.
Ингуш, но он стоит очень дорого, понимаешь? Тут проблема не в том, что... Проблема не в том, что это не нужный девайс, да, окей.
Дорого, это сколько?
Что-то там 300 баксов или даже дороже.
300 баксов, это нормально.
Просто, блин, да, если, окей, купи какой-нибудь дешевый планшет и играй.
Да нет.
Не, серьезно, вот можно взять любой планшет, относительно недорогой, и вот все то же самое.
Даже, кстати, такой же, специально для стриминга, с кнопками боковыми, со всей фигней, короче.
И дизайн убийственный, и хотя бы если бы это было бы по цене, ну, геймпада, да, ну, плюс 10, там, 10-20 долларов сверху.
36 тысяч тенге он стоит.
Так это дорого,
А сколько консоль стоит? Сколько вот пятая?
300, то есть два раза дороже. Ну, она дает тебе просто невероятное количество функций.
Ну, просто, да, тут речь о том, что, понимаешь, вот есть портативная консоль. Вот есть портативная консоль у Nintendo, да, она может и работать и в стационарном виде, но ты можешь ее взять и в дорогу, и где-то ходить с ней, играть и так далее, все игры. Есть портативная консоль от Steam Deck, ну, то есть Steam Deck-овская, да, которую все хвалят, которая классно сделана. И тут, на фоне этого всего, вот такой вот выпердыш просто, можно так сказать, да. Такие типа, мы закрываем гештальт, у нас есть портативная консоль, но она только для локального гейминга дома.
Причем, что все остальные консоли, их конкурентов, они, блядь, спокойно поддерживают и этот стриминг, и любой вид другого.
Да, 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 да.
То есть Sony вообще сделали то, о чем их никто не просил. Вот. У тебя есть аудитория, у нее есть определенные потребности. Ты смотришь на них и думаешь, так, хорошо, люди хотят портативки, да? Значит, мы разработаем свою портативную консоль. Как сделали Asus, как сделал Steam, да, как сделали Nintendo. Что делают Sony? На фоне того, что все стриминговые компании разоряются. Я имею в виду игры, компании, которые занимаются стримингом игр. Ну, то есть, типа, допустим, Google закрыл свое подразделение, GeForce, по слухам, хочет закрывать свое, потому что, ну, не хватает сейчас интернета для того, чтобы нормально запускать это. Российская компания разорилась, ну, понятно, из-за санкций, скорее всего. Они, кстати, были первые в мире, если что. Забыл, как называется компания. Но они еще раньше, чем Google и все остальные предлагали такие услуги. Ну и вот, короче, эти компании закрываются, и тебе тут предлагает Sony, решает, что это ее звездный час, и предлагает своим игрокам, своим клиентам эту никому не нужную консоль, потому что ты можешь ее, во-первых, комфортно использовать только дома. Да, это вообще ни к чему, это никому не нужно. Это вообще бесполезно.
Да, 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 да.
Просто это опять же Sony, как сегодня мы с дебатом уже говорили вне подкаста, Sony делала это для инвесторов. Инвесторам нужно закрыть галочку, что у них есть подобное портативное устройство. Они закрыли эту галочку. Им пофигу, продастся она, не продастся. Им надо просто, чтобы инвесторы продолжали бабки, короче, вносить и не уходили. И меньше ныли, короче.
Да, да.
Спасает компанию, чё вы?
Ну, можно спасти и другим способом. Начать реально разрабатывать, ёпрст, нормальную портативную консоль. Все-таки когда-то они были компанией с лучшими портативными консолями на рынке.
Да, 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 да.
Ну, сейчас PSP, они это запустили, PSP. А потом доработают. Это типа сделали рыбу.
Ага, рыбу они.
Они такие прощупывают рынок, да, такие... Слушайте, вот...
Nintendo, который обожал их по продажам портативным вообще всех консолей вместе взятых, ничего не говорит, да?
Да-да, они такие, так, портативная консоль, это кто, никто еще не делал, надо попробовать. Джим Райан такой сидит, давайте не будем рисковать, потому что портативная консоль, ну как бы это инновация, это не каждый поймет, давайте вот отдельно, вот что-нибудь такое похожее, но вот не совсем, да, вот посмотрим, купят, там глянем, как продажи...
Тринг — это будущее, блин. Очень далеко. Да, правда, да.
А там потом уже как бы вот будем разбираться. Там, может, уже полноценную какую-то железку сделаем и так далее, и все такое.
И перейдем к Человеку-пауку. Да. Это второй, наверное, из ярких релизов, которые они показали. Несмотря на то, что выглядело все очень интересно, мы с дебатом тоже опять это уже обсуждали без вас всех. Большой минус — это то, что игра была сырой, в плане графическом. Вот говорю, несмотря на все анимации красивые, там видно, что в игре есть потенциал, все такое. Но при этом в ней не хватало, вот ты смотришь и думаешь, что это, PS4, что ли, типа, игра? Хотя при этом, кстати, не разрабатывается для PS4.
Ну да, в графическом плане выглядела она прям вот совсем невзрачно. У многих возникли как бы и претензии.
И разработчики типа сразу начали типа такие, ну вы поймите, это демо-версия, да? Ну, это даже не демо типа, а это прототип. Готовая версия будет с другой графикой, короче, все такое. Даже потом каких-то журналистов они пустили на презентацию короткого уровня, который будет. И те сказали, да, в этом уровне, короче, реально все очень красиво, невероятно детализированная вода и все такое. Но это пока только несколько уровней, и вопрос вопрос, успеют ли они до 20 октября, 20 октября?
Я вообще был в шоке от того, что выйдет в этом году, в октябре игра, я такой, что точно? Особенно, когда я посмотрел презентацию игры, то, что там показывали, я просто прям дико усомнился в том, что, ну, конечно, Insomniac, они молодцы, но что-то
не, выглядело прям... сочно, боевка с чем не очень понравилась, но графика очень подозрительная. Но есть теория, что Sony долгое время думали, что показать на презентации, и планировали показать какую-то другую игру, которая связана со студией, блин, не помню уже, как называется, но с другой студией. Та игра тоже, типа, должна выйти прям в ближайшее время, просто пока не было нормального ее анонса. Но потом они вспомнили в последний момент, что есть, типа, Insomniac с Человек-пауком вторым, который, наверное, одна из самых ожидаемых игр Station, в общем-то. И такие, ну, типа, да, бля, зайдем с козырей, чтобы спасти вот эту всю провальную презентацию.
Они давайте зайдем с козырей. Тебя спасают.
Да, да, вот такие они. Они запустили вот это, а Insomniac, которым сказали, типа, за несколько недель о том, что они должны представить свой продукт, не были готовы к демонстративной версии, короче. И поэтому они ее собирали на коленке. Им нужно же было, чтобы все работало идеально. Все-таки еще полгода до релиза, ну, по сути.
Ну, я, в принципе, понял, да, эта история такая известная.
Мы же знаем, что Sony сейчас очень боятся показывать какие-то свои продукты из-за Microsoft.
Ну, это... Не, вообще, знаешь, это странная какая-то тенденция. Вообще-то Microsoft должна была бояться бы показывать свои какие-то продукты на фоне того, что у ней там слияние должно быть с Activision Blizzard. Видишь, как получается на фоне, да, вот Sony показывает свою самую бомбическую игру, которая должна продавать их консоль. Да, и показывает ее в таком вот себе состоянии. И тут, на фоне этого всего, показывают там 40 минут Starfield, который, на которого все смотрят и такие, вай-вай-вай-вай, как
красиво. Ну скажи, вообще было ощущение, что типа Sony и Microsoft поменялись местами. Вот, то есть обычно... Ну, в прошлые годы мы всегда смотрели презентации Sony и такие, типа, вау, технологии, вау, красота. А вы, и мы смотрели типа, с недоверием на Microsoft, такие, типа, ну что вы опять там напиздите нам, да, что там всю...
Ну
блядь,
да, там... да. Они а там такие, ну, чушь какую-то показали.
Да.
Чушь какую-то показали.
Что мы посмотрели охуенную презентацию Microsoft, удивительную. Хотя, кстати, первый день вот этой их презентации в начале очень много у меня сомнений вызвал. Несмотря на большое количество анонсов, там мало было геймплея, вообще почти не было. Там были только вот демо-ролики, ролики просто какие-то, касцены, короткое описание, что там будет, все, короче. Вот потом они начали уже чуть подробнее, типа, рассказывать, показывать. А до этого было странно очень.
Ну, в принципе, да.
Скучно было.
Вообще, согласен с Ингой, да, почти все были скучные. Вообще почти все было скучно.
Ну, слушайте, с презентациями это всегда такая история. Вот я сколько там смотрел этих E3, да, сколько их там было.
Ой, их больше, наверное, не будет никогда.
Ну, вообще, то, что там презентации какие-то проходили в рамках E3 и вот этого всего. Вот сколько я смотрел, презентация это всегда такая вот скучная хренотень. Почему? Потому что туда выходят люди, которые ни хера ничего не понимают в развлечениях. Ну, как бы, они понимают хорошо в цифрах, они хорошо понимают в том, какой покупательский спрос, кто что хочет и так далее, какая-то статистика, аналитика, вот это все это они разбираются.
Да маркетологи, короче, везде маркетологи сейчас, куда ни плюнь.
Про Ubisoft хотел сказать. Самая интересная презентация была у Ubisoft.
Вот.
Во-первых, там были колоритные мультики, как панные. Там они презентовали пиратскую игру, я не запомнила ее название, и они ее презентовали под саундтрек, который вживую исполняли. Вот это был...
Игра сама, никто на нее уже не надеется.
Ну, зато классно придавили.
Это другой момент о том, что там на игру надеяться, не надеяться. Вот Ubisoft, они практически всегда, даже когда были E3, в рамках E3, они всегда делали презентации. Ну, может быть, выглядело после всех вот этих вот скучных, нудящих каких-то мужиков, ты уже когда привыкаешь, и ты вот видишь что-то яркое. Я помню, там практически каждая презентация...
Ой, у них же выходила... как ее звали? Девушка, японка, которую все полюбили мгновенно.
Нет, это не у них.
А, нет, такая. Это было у Bethesda.
Это у Bethesda было, да. Потом она уволилась, кстати, после этого.
Ничего так не выпустил. А игра, которую она работала, получилась средней.
Да, а Ubisoft, у нее всегда, у Ubisoft выходила одна актриса, я сейчас не вспомню.
Которая играла и в Mass Effect, и много где, короче.
Да.
Сейчас дальше вот она пропала вообще.
Она всегда презентации вела. И это было, ну, по крайней мере, интересно, не скучно, ты как-то вот с удовольствием смотрел. Может быть, игры там были не самые лучшие у Ubisoft. Ну, ты как-то вот смотрел, тебя как-то не напрягало это все. Там не было какой-то вот это вот зудящей, нудящих рассказов о том, сколько элементов добавлено было в геймплей и как долго разработчики это все делали. Вот не было этого всего. А просто были. Начиналось Dance Dance Revolution, да, там выходила целая тусовка, они что-то там танцуют, там кто-то поет, смотришь, думаешь, о, как классно, весело, о, как прикольно. Там вот, вот последняя презентация, опять же, под музыку они там презентовали игру и все вот это. Это интересно. Вот все остальное, да, вот эти все ролики, хоть избавились от этих нудящих мужиков, да, хоть стали сейчас больше показывать вот эти просто ролики. Многие сошлись на том, что, оказывается, если просто показывать ролики, это будет намного интереснее, чем выйдет какой-то Джим Райан и будет рассказывать об успехах компании, чего они там добились, как много там они сделали, вот это кому это нахрен нужно, все и так, все все знают, и как бы всем это до лампочки.
Да всем, блядь, все испортил долбанный Ubisoft. Ой, Ubisoft, извиняюсь, все испортил. Apple. Многие игровые крупные компании решили, что они тоже Apple.
Мы Apple.
Хочу сказать, самое классное этом это Sonic.
Sonic. Да, я видел Sonic. Это прикольно, конечно. Но цена за такого Sonic что-то, конечно, высоковато. Там все фанаты такие, чего? 60 баксов?
Мышление бедняков. Мыслите богаче.
А что за Sonic, я не понял? То, что на циферблате часов?
Нет. Попали вот самый Sonic, который когда-то был на...
На Sega.
Sega. Вот он тот же самый, только в офигительной 3D. Графике. Будет называться Sonic Superstar и большая.
А, я это не видел. Как ты это пропустил?
Ну, ты не видел просто потому, что ты не интересуешься, наверное, может, Sonic'ом, как бы тебе до лампочки. Но Sonic'а, да, там анонсировали, там прям показали, презентация такая была, что он из 2D, такого вот классического, да, пиксельного, я... 3D, короче, попадает, там кооп на четверых, все дела, вот прям реально в таком классическом виде сделан, но очень приятно.
Да.
Играется там, все такое.
Я очень
но,
не хочу.
Но ценник там все-таки, когда вы видели, 60 баксов? Вы что, смеетесь, что ли? Не, тут, Инга, знаешь, это не в плане того, что как бы там психология бедняков. Тут прикол, знаешь, в чем? Просто ремастер, вот выходит ремастер Resident Evil, они дешевле, дешевле, чем вот это.
Это заточено на фанатов, на ностальгию.
Согласен, безусловно. Конечно, Sega пусть зарабатывает.
Это да, это детство, и ты за детство готов платить.
Да, кстати, что там про презентацию Microsoft в целом, да? А Sony уже, в принципе, можно больше ничего не разбирать, потому что там, ну, такое все остальное было себе. Microsoft, конечно, самое главное, изюминка, это был Starfield, которым тот вышел и своим ласковым, нежным, цепелявым голосом рассказывал там, как прекрасно Starfield, какие там есть возможности. И, в принципе, конечно, не только он один, там целая команда разработчиков, которые тоже делились своими какими-то идеями, которые будут в игре, которые есть в игре, то, что там было заложено, конечно, выглядит потрясающе. Вот на презентациях, ну, прям... Вот вкуснотища. Ой-ой-ой, прям хочется уже понажимать. Но вот что будет на выходе, это большой-большой секрет. И узнаем мы его, то есть узнаем мы, что там выйдет на самом деле, только в сентябре.
Ну, еще меня смутил вот это Говарда, это 30 FPS. Когда, когда говорил Фил такой, что типа, нет, Next Gen, мы не просто так выпускаем эти консоли, они полностью нексгеновые, забудьте о 30 FPS. И уже вторая подряд игра, крупная, выходит только в 30 FPS. И ты такой...
Не-не, знаешь, что там прикольно было? Там в кулуарах, ну, как бы он интервью уже давал, Фил Спенсер, и он такой... Ему задали вопрос, а у вас там выйдет промежуточная какая-то новая консоль? Ну, типа, помощнее, туда-сюда. И он такой, уже после того, когда объявили о том, что будет 30 FPS, он такой сидит и говорит, да как бы, да кому нахуй нужна там эта новая консоль вообще? Кому там сдал? Ну, вот все хорошо у нас сейчас с Xbox One, с Xbox X. Все потрясающе классно выглядит. И ты как бы держишь в голове, что 30 FPS Starfield, как бы NextGen'а нет, к сожалению, даже в этом. Ну, консоль в порядке, все хорошо.
Вот просто странно, что именно грешат этим почему-то Microsoft, у которых X, по идее, сильнее, чем PS5. PS5 хотя бы все свои внутренние игры они выпускают, даже партнерские, выпускают, типа, в нужную тебе, ну, 60 FPS, как минимум. Да, блядь, они даже в God of War режим под 120 FPS предоставили для некоторых экранов.
Ну, я так думаю, это потому что связано связано, во-первых, с тем, чтобы игру больше не переносить, и с тем, чтобы игра не вышла в итоге такой поломанной.
А я отвечаю, она будет поломанная прям как жопа. Я тебе,
ну, это Bethesda, это Todd Howard, это как бы Fallout, это опыт и все такое. Мы все это проходили, все вместе с Говардом, как бы все нормально. Он потом выйдет, скажет: ребята, мы все починим, все будет нормально. 1.5 года как минимум, а пока играйте, наслаждайтесь там, 30 FPS, все хорошо. Там когда-нибудь завезут, по-любому, 60 FPS. Ну, нам придется просто подождать немножко. Ну, в общем, помимо этого, на Microsoft показывали также еще ряд других игр.
Hellblade
показали,
я ждал. Я ждал Hellblade.
Hellblade показали. Hellblade показали, который, презентация которой была, опять же, такая же странная, как и в предыдущем году. В прошлом году, по-моему.
В прошлом году я не показывал. Горловое пение, когда было, ты про эту презентацию?
Нет.
А, нет?
В прошлом году была презентация, когда они показывали CGI-ролик, где там большой великан, короче, просыпается.
Но это бежит, было с горловым пением, это было 2 года назад, чувак.
С горловым пением было, это где она просто стоит такая, камера к ней приближается, и она там что-то поет. Это было горловое пение. А в прошлом году они показывали... когда там большой великан просыпается с какой-то горы, она там что-то метает в него копья, вот это все и все на темном фоне. Что самое интересное, все 3 презентации были в темное время. То есть, получается, там будет все время ночь, никакого света, или свет будет только в конце. В этот раз показали главную героиню, у которой круто было сделано вот этот эффект с голосами. Там же бинауральный звук, по-моему, так, кажется, он называется. Это когда звуки, они раскиданы по каналам, то есть левый, правый, но выглядит это так, и там отдаленность разная, и выглядит это так, как будто бы реально люди на разных расстояниях говорят с тобой, и слышится это очень круто. В первой части также это было круто выглядело, и здесь прям вообще у меня даже в колоночках, которые у меня подключены к ТВ, даже там было все прям идеально раскинуто, просто шикардос. Но из ролика, правда, все равно ни хера ничего не понятно, что будет в игре происходить, что, кто, зачем, почему именно этот ролик, почему не геймплей, и вообще, что мы когда-нибудь игру увидим вообще в геймплейном плане, то есть что это будут демонстрировать.
Да, мне, кстати, у Ubisoft было забавно, они столько игр презентовали, и вот и везде писали, типа, это не оригинальный геймплей, это не оригинальный геймплей, это просто презентация. Как будет, оно будет выглядеть.
Ну, у Ubisoft просто есть история с первой частью Watch Dogs. По-моему, это было в 2014 или 2015 году, когда они презентовали Watch Dogs 1. Тогда все просто охренели. Пресса писала, что это самая мощная игра, которую они видели на E3. Все поголовно, все игроки вишлист себе эту игру добавляли. Все просто думали: вау, вот это охренеть! Ну, GTA, конечно, будет тяжело. Потом выходит GTA, а потом выходит Watch Dogs. И на деле Watch Dogs оказалась такой шляпой, что просто... Игра неплохая, но из-за заявленных как бы вот того, что там было на презентации, слишком были высокие ожидания. А на деле это оказалось просто игра с таким открытым миром, в которой есть пару функций, связанных с хакерством, и стрельба. Все. Ну и там стелс какой-то вот классический, который умеет делать Ubisoft. И все. Классический набор заданий, который можно выполнять. И ничего особого такого интересного в этой игре и не было. Это было такое разочарование.
Да. Но люди ошибаются.
Ну, нет, тут, знаешь, не люди ошибаются, тут как бы компания не совсем корректно презентует игру, потому что они не...
Ну, компания же это люди, и поэтому, ну, видимо, просто решили сделать красивую презентацию и не подумали. Ну, это нормально, когда вот мы, например, тоже иногда ошибаемся, и люди все такие: вот вы охерели, ошибаетесь.
Да, да.
Ну,
да.
Уж нет, ну, простите, да, мы ошиблись, мы исправили, все, до свидания.
Безусловно. Просто Ubisoft, у них как бы... Ну, вообще, на E3 это не первый грех, который совершается с презентациями. на, помню, в PlayStation 3, когда презентовали в свое время, там показывали игру, я сейчас не вспомню, как она там называется, ну, это такой шутер, короче, там от первого лица. Какие там были крутые ролики для PlayStation 3. Всем это было показано так, как будто бы это уже игра выходит на PlayStation 4 на тот момент. Все тогда обалдели, просто подумали, вау! Когда игра вышла, там вообще ничего этого не было, короче, даже роликов этих не было просто. Не было ничего, ни одного элемента, который был на презентации. Все потому что, ну, как бы решили компании свои завысить возможности тем, что ну, у нас вот, мы там можем, когда-нибудь там через 7 лет, когда PlayStation 4 выйдет, тогда мы вам такое покажем. Вот. Поэтому Ubisoft, да, они теперь всегда перестраховываются, и вообще многие компании, они всегда перестраховываются, пишут записку. Вот как раз Hellblade, когда анонсировали, там тоже писали, не писали даже, а актриса, которая играла главную героиню, она сказала о том, что это записано напрямую с консоли. Прям графика и все, что там вы увидите, это все так.
Это первый игре. Hellblade?
Нет, второй.
Второй? Не сильно впечатлил.
Ну, там странный ролик какой-то был с водой, с этими голосами, то есть нихуя не понятно, но красиво, классно, круто, согласен. То есть технологии они сделали крутые. Ну,
вообще, по идее, вот она же в первой части решила все свои проблемы, нет?
Ну, видимо, нет. Ну, мы увидели только то, что мы одну какую-то историю завершенную. Ну, ты же видишь, там написано Синуэ, сага, все дела. То есть это как бы масштаб большой уже там. О-хо-хо-хо-хо будет. Что-то на уровне God of War, возможно, даже.
А я жду Аватара. Вот во что бы я действительно поиграла, это в Аватар. Просто ради вот этого красивого мира. Он что кино красивый, что в игре будет
я
красивый.
Вот не посмотрел презентацию Аватара вообще. Ну, как бы, не сильно интересно. Не фильм-то мне особо не интересен, но игра уж тем более. Как бы.
Ну, вот это вот ради красоты Пандоры.
Ну, возможно, да. Ну, я единственное, что читал за эту презентацию, все назвали это Far Cry. Все. Это Far Cry, ну, в мире Аватара, короче. Все те же самые.
Чаще.
Потому что там используются все те же самые элементы захвата вышек, там, контроль территории, там, закрытие каких-то этих побочных квестов и так далее, и так далее. Все по тому же принципу, короче, сделано.
Но... Ну, что там новое придумаешь? Это, я же говорю, что фильмы со слабым сюжетом, но красивой графикой, что игры, это просто ради атмосферы.
Ну,
это просто красиво.
Согласен.
Почему?
Ну, согласен. Не, от Аватара вообще требовать, как бы, у меня никаких претензий нету, я ничего от него не просил, не требовал. Я вообще не ждал игру даже.
Не, я после фильма ждал, если честно. Мне фильм очень понравился второй.
А я его смотрела в кинотеатре.
Не, хорошо, что я в кинотеатр не пошел. Я бы там уже... Я, наверное, в кинотеатре вышел, уже бы не выдержал.
Наверное, если бы ты его смотрел в кинотеатре, ты бы его досмотрел до конца. Это все равно красиво.
Да, но вернемся к презентации. Потом показали нам еще Avowed.
Вот ее который... я жду. Я люблю ролевые RPG-шечки.
Фэнтези. Все думали, что это будет Skyrim 2.
Ну, они объяснили же, что они... Это, ну...
Им пришлось извиняться.
Да, да, да.
Они такие, чуваки, ну, простите, пожалуйста, ну, это не Skyrim 2, это не Skyrim, не Elder Scrolls, нет.
У меня такое ощущение, как будто бы вообще все игры, как будто бы одинаковые, ты одну от другой вообще не отличишь. Ну, я не такой большой игрок, поэтому, ну, я, меня до сих пор, правда, так и не поиграла в ту инди-игру, которую в прошлом году презентовали, правда, такие, надо исправить эту оплошность. А все остальные, вот вообще ничего не цепляло, и даже инди-игрушек нормальных нет. И такое ощущение, как будто бы все одинаково, все рисуют одинаково абсолютно. Не знаю. Ну, может быть, я не знаю. Об этом мне так кажется. Ну, вообще.
Нет, тебе не кажется, ты права.
Я даже Алло вот сейчас загуглила, потому что я не помню ее. Я посмотрела, думаю, да, ну там много чего такого презентовали. И сиди теперь вспоминай. Одинаковые миры, абсолютно все одинаково. Вот аватар. Это другой мир.
Да, да, да.
Ну тут, не, ну тут круто, конечно, тут вообще не поспоришь в этом плане. А то, что игры все похожи, ты абсолютно права, тебе не кажется, это так и есть. Что тенденция того, что игры большие, даже игры, становятся похожими друг на друга, и формула какая-то, вот от нее все старается все меньше и меньше куда-то отходить, то есть презентовать какие-то инновации, что-то новое. В большой индустрии игровой, к сожалению, вот с этим, да, есть такая беда, что все меньше и меньше мы видим каких-то инновационных игр. И у меня иногда ощущение такое, что Я вижу игру, которую я играл 5 лет назад. Я играл в нее 5 лет назад. Какого хрена вы мне ее показываете?
Ну, только графика лучше, в лучшем случае.
Да, у меня такое ощущение было, когда я посмотрел ролик с геймплеем Assassin's Creed Mirage. Я смотрел и думал...
Ну, а это специально, кстати. Тут они специально сделали ее как это.
Да, это понятно. Амаш, там, все дела, вот, типа, это по классике. Но просто, к сожалению, у меня сработал такой эффект того, что, ну, блин, я же в это играл 10 лет назад, даже больше, в первой части. Вот ровно тот же самый геймплей. И нихера ничего не поменялось. То есть, если вот есть Hitman, да, которого я играл, там, 10 лет назад, 6 лет назад, есть новая трилогия Hitman, которая отличается от этих игр. Да, там остались те же самые элементы, но они переработаны, сделаны по-другому, в совершенно другом ключе. Ты получаешь какой-то новый экспириенс. А здесь даже смотришь ролик, я смотрел, и я просто понимал, что я буду получать ровно тот же самый опыт, который был 10 лет назад. Зачем?
Вот и попробуй возьми и отличить одну игру от другой. Это такая, зачем мне, кстати, Atomic Heart понравился? Это светлая игра, совершенно другие пейзажи. Там много солнца и много зла. А тут все игры темные, все какие-то с одинаковыми мечами ходят, в каких-то подвалах шастают, по горам шастают. Все одно и то же.
Ну, это уже...
Пути-пути.
Ну, это уже...
Чего-нибудь интересного, солнечного, я не знаю, мне, по крайней мере, потому что я, наверное, в городе, в котором солнце всего 3 раза в год.
Я с тобой полностью согласен. Я за то, чтобы игры были яркими, классными. Я за это и люблю Red Dead Redemption 2. Многие его ругали за то, что ты вот скачешь на лошади, да, и типа тоска зеленая. Блять. Там скачешь на лошади, ты просто кайфуешь от того, что ты на ней скачешь, а скачешь ты вдоль красивых берегов, скал, пейзажей,
ну да, блядь,
солнца.
Да, мне, может, и не рассказывать, чувак, я в РДР наиграл на больше всех вместе с Диабликом.
Ну, как бы вот об удовольствии, да, это вот то, что...
Да, да.
Инга, да, то, что говорит, вот об удовольствии, да, вот ну, что-то яркое, действительно потрясающе светлое. Большинство, многие там, как бы, художники не уделяют это, ну, внимания достаточного. И поэтому, да, ты смотришь, и тебе кажется, как будто, блядь, все смешалось в одну какую-то большую игру, которой нужно просто поставить одно большое название, и все. Вот и все. А Rockstar, слава богу, они еще существуют. Надеюсь, следующий GTA тоже будет такой яркий и счастливый.
Ты видел уже там, они собираются убрать шутки. Шуточки про трансов.
Да видел, видел. Ну ладно, но дело не в шутках. Не в шутках дело. Пусть хотя бы сделают просто игру классную, и все. Две игры...
Бля, давайте уже закончим.
Не, ну я просто две игры хочу только упомянуть. Это DLC для Киберпанк 2077, Phantom Liberty.
О, это я жду, конечно.
Идрис Эльба, Киану Ривз. Киану Ривз потрясающе презентовал дополнение со словом S. Xbox. Он еще такую паузу сделал, он так сказал. Xbox X, Xbox S. Как будто бы, сука, он знал, что сделает мем по этому слову, по этой букве. Он как будто бы специально это был. Но да, презентация была крутой, много чего показали. Сказали, кстати, что если вы еще не играли в Cyberpunk 2077, не бегите покупать игру, дождитесь, когда выйдет DLC, потому что вместе с DLC будет крупное обновление игры, в котором там много чего переработают.
Блядь, пидор, я специально перепроходил перед DLC, чтобы... А теперь мне заново.
А я вот не стал этого делать.
Поиграл, у меня есть, но я так и не поиграла в Cyberpunk.
Вот и правильно, вот когда выйдет DLC играть.
Да-да, вместе с DLC прям поиграет.
Ну...
Импортозамещение.
Покупают же наши друзья.
Импортозамещение.
Знакомые.
Вот. И вторая игра, которая мне заинтересовала, понравилась, я был удивлен, что этим занимается Ubisoft, это Star Wars Outlaws. Был даже... Была,
да, да, согласна.
Была даже...
Вот, кстати, ее нахваливали, да.
Да, была даже демонстрация геймплея. Конечно...
Очень красиво.
В демонстрации...
Not original gameplay, just presentation.
Да, 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 да. Ну, то есть там не все было ровно показано, это понятное дело. Но вот то, что уже увидели, это было очень круто. Мне больше всего что понравилось самой презентации. Они делают игру, кстати, с уклоном вот на первую трилогию, которая выходила там в 70-е, 80-е. И там даже звуки и музыка вот той эпохи фильмов с таким...
Это классно, да.
Да, и вот создает определенную такую атмосферу, мне прям сразу как-то приятно стало, я как будто бы...
Вот.
как будто бы вернулся вот в эту эпоху трилогии, все дела. Это прям вот, если все будет правильно сделано, это будет стопроцентное попадание в сердечко любого фаната «Звездных войн». Я в этом уверен.
Да, даже не... это, во-первых, другие пейзажи. Да, темные, но в космосе.
Да. Ну, то есть, она даже выглядит и играется даже как-то по-другому, не так, как играется «Звездные войны», как он там, от Electronic Arts называлась эта игра, господи, «Отступник» или что там?
Я в нее не играла, даже не видела, но вот эти «Звездные войны» мне определенно понравились, и я, наверное,
да.
довольно играла.
Да, да, да. Вот тут...
Ну, что больше всего меня отпило на презентации, потому что я помню «Соник» и «Аватар».
«Соник» и «Аватар».
Ну и «Финал Фэнтези», но про нее говорить даже уже лень.
«Игра престолов». «Игра престолов».
Это мы полчаса про нее в самом начале говорим.
«Игра престолов».
Да, вот поэтому сейчас.
Сейчас лень.
Ну, давайте дальше, что? С презентациями все понятно, все круто, классно. Фил Спенсер, молодец всех. Фил всех там...
В общем, мне очень понравилось это время, в 2016 году, первый «Человек-паук», паутина через паутину там вселенных, или как она называлась, не помню. Очень мне сильно понравилось, я его смотрел уже раза 4-5, наверное. До сих пор считаю его одним из лучших мультфильмов про «Человека-паука», не считая мультфильма 90-х. И я пошел на вторую часть, будучи абсолютно уверенным, что они точно не сделают хуже. И когда я просидел там 2,5 часа, это, кстати, самый длинный вроде полнометражный мультфильм в истории. Когда я просидел так все это время там, я вышел невероятно разочарованным. Мультфильм создан, в первую очередь, как предыстория третьего мультфильма, который выйдет. Здесь очень сильный укол на разговоры между персонажами, на показать конфликты Майлза с семьей, его конфликт с другими пауками. Как-то сумбурно, но, ну, в принципе, много времени уделено вообще другим паукам, потому что он там попадает в штаб-квартиру пауков, которые работают между мирами. Там, кстати, есть паук и Sonic Games, ну, то есть, типа... Мало того, там, блядь, есть и Тоби, и Гарфилд. Короче, там вообще все. Нету только разве что этого, Тома Холланда. Uh-huh. Короче, все там собираются. А, там даже есть один персонаж из фильма Тома Холланда, кстати, который там типа сидит в межпланетной тюрьме какой-то. Ладно, короче, все, не буду сильно спойлерить. В общем, там очень круто показано огромное количество разных пауков. Конечно, в основном уклон делается показать расовое разнообразие. То есть паук из Индии, есть темнокожая женщина-паук, есть паук-инвалид, короче, всякое такое. Да, да, есть разные виды пауков, короче, но вот уклон делается именно на таких, типа, ну, меньшинствующих пауков. Там всего вообще, кажется, одна версия Питера Паркера появляется за все время, и это версия из первого фильма. Во всем остальном это, ну, вот такие пауки. И это скучно, не потому что вот повесточка, да, потому что, ну, справедливо сразу скажу, что повесточки там нет. Это все показано довольно-таки органично. Несмотря на то, что на это делается уклон, там нет такого, чтобы они чистили белый или подчеркивали какое-то на себе особенное внимание, да? Нет, допустим, в мире, откуда и Человек-паук Индии, там индийская культура также типа доминирует, как американцы, да? То есть весь мир равняется на Индию. Uh-huh. Поэтому, ну, не возникает такого ощущения, что они пытаются показать, что Индия чем-то лучше. Нет, там те же самые проблемы, тот же самый мир, просто чуть больше индийской культуры. И все. Там же самое с инвалидом пауком показывают мельком. Все персонажи взяты из комиксов, то есть они не выдуманы просто так кем-то. Они все реально есть, про некоторых из них. Кто-то из них просто в комиксах упоминался там на паре страниц, да? А про кого-то рассказывали довольно-таки активно.
Слушай, а там вот они используют всю ту же самую идею, что была и в первой части, да? То есть там разные пауки. Ну, вот ты сейчас перечислял, я...
Мультивселенная.
То есть, ну, опять же, там разные пауки опять появляются у Майлза Моралеса там на пороге.
Не-не-не-не-не. Да? Там уже другая из части. Паук 2099 года. Он, короче, понимает, что взрыв коллайдера в мире Майлза Моралеса создал множество аномалий по всему другому миру. И теперь некоторые злодеи, некоторые люди просто так проникают в чужой мир. Чтобы этого не произошло, он пытается, типа, собрать команду пауков, которые будут путешествовать по мирам и возвращать попаданцев обратно к себе. Типа. Мало того, он из-за того, что, короче, это происходит, именно, как бы, в первую очередь, сущностью паука, ну, то есть, типа, это как-то, короче, из-за того, что Человек-паук в этом участвовал, вот эти все прорывы времени, пространства связаны с ним. То есть попадают в основном его злодеи и его герои, разные меры, короче. И поэтому они еще следят за тем, чтобы канонические события, это, кстати, сейчас прикол в ТикТоке, где, типа, когда ты смотришь, как девочка упала со скейтборда, ты мог бы ее спасти, но ты ее не спасаешь, потому что это каноничное событие, типа, оно должно было произойти. Там то же самое. То есть, типа, у каждого паука есть вещи в жизни, которые должны читься. Должен умереть дядя, должен умереть отец там, ну, в зависимости, если это другой вид паука какой-то, да. Но у каждого есть, типа, смерть Гвен Стейси, либо смерть Человека-паука в другом, ну, типа, ой, Питера Паркера, допустим, в мире, где Гвен Стейси паук, умер Питер Паркера. Вот такие, короче, всякие повороты сюжета, они должны произойти. И чтобы это произошло, короче, пауки и как раз-таки следят за целостностью. Потому что если, короче, хоть один мир уйдет от этого канона, то есть, типа, допустим, у какого-то мира не умрет дядя Бен, то он приведет к тому, что цепная реакция уничтожит, типа, вообще, возможно, всю мультивселенную. Угу. Поэтому вот они, типа, за этим следят. Майлз Моралес с этим, короче, не согласен. Он считает, что это все хуйня. Ну и, в общем, вот на этом идет завязка. И большую часть фильма, я говорю, тут просто диалог, юношеский флирт, типа, первый подростковый, когда там мальчик с девочкой пытаются понравиться друг другу, но при этом не понимают до конца, зачем это и надо, вот эта хуйня. Скандалы, ссоры с родителями, это большая часть фильма. Там есть прикольные моменты, допустим, сражение Майлза Моралеса с чуваком, который может создавать тысячу. Что делает эту ситуацию, битву более пикантной, это чувак, умеющий делать порталы, он сам до конца не понимает, как работает его способность. Это выглядит смешно. Вот, это было круто. Крутая погоня, когда за Майлзом все пауки мультивселенной, короче, пытаются его поймать. Это выглядит круто. Эта сцена показана в трейлере, правда, частично. Но все равно выглядит круто. Есть концерт, очень офигенная сцена, где, ну, я не буду рассказывать, сами, если захотите, посмотрите. Но в целом мультфильм очень скучный. Вот именно из-за того, что вот эта растянутость сцен. Они, типа, пытаются развить персонажей, ввести новых персонажей. Короче, вот эта вся херня, она в итоге приводит к тому, что фильм просто затянут бесконечно, и он, вот, блядь, он просто не ощущается как отдельное произведение. То есть, ты понимаешь, что без третьего фильма этот фильм вообще ничего не стоит. Потому что заканчивается он резким поворотом сюжета, и буквально вот это происходит, щелчок пальцев, и начинается, типа, титры. И ты такой, серьезно? Еще нет сцен после титров, что опять-таки доказывает, что этот фильм какой-то неполноценный с точки зрения кинокомиксов. Кажется, это первый кинокомикс, где после сцены, после титров нет никакой сцены вообще.
Ну, слава богу, они немножко поднадоела эта вся тема.
Я уверен, что третий будет великолепный фильм, вот просто. Но во втором я все-таки считаю, что огромная проблема именно его ненужность. Он по факту может быть уложен в 20 минут. Не мог бы быть присоединен к третьему. И как я понял, так и было. Типа, вот это должно быть частью, третья часть, а вот этот момент должен был быть 20-минутным прологом. Но они решили, что будет круто, если они один фильм потратите отношения персонажей, чтобы потом, типа, в третьей части на это не отвлекаться и дать там кучу экшена и прочего. Но если бы я знал, что так будет, я бы подождал его в домашнем прокате, а не покупал бы билет за 4
тысячи. За 4 ты взял?
Нихрена себе!
Ну, я на премьеру пошел, я же фанат, блядь,
паука. Нихрена себе! Ну, ты, конечно, бомбанул.
Давайте я вам расскажу коротко про свой сериал.
Свой? Ты снял собственный сериал?
Да, сериал моей жизни. Я написала дипломную работу. Но это самое главное. Короче, вышел новый сериал. И на платформе Premiere. Вот он еще идет. Premiere. Вышел 4 серии. Главные роли. Мой любимый российский актер Филипенко. Вот. Это который играл, напомню вам, в Анне Николаевне.
Кого играл?
Помню.
А кого он там?
Анна Николаевна про женщину. Андроида,
не, а кого он там играл? Полиции. Играл кого?
Детектива.
А, все понятно.
Да. И Аглая Тарасова. Я не знаю, знаете вы ее или не знаете, но очень многие девочки любят сериал «Беспринципный». Я в том числе его смотрел. Долго по сериалу на рад. Красиво, классный. Но есть приятная. Вот, это создатели... Ну, вы тоже, наверное, не видели сериал «Кафе Губа». Неплохой такой. Неплохой сериальчик.
«Мир друг друга». Да хватит нас тыкать носом, что мы ничего не видели. Мы не видели этого, не видели то.
Ну, вы такого не смотрите. Это я смотрю, поэтому я с вами. Я взяла на сериал. А сериал «Ольгу» вы, наверное, знаете, который на ТНТ.
Ну, ты рассказывала к ней, да.
А «Ольгу» я не рассказывала ни разу. Ну, ладно.
Разве?
Он очень старый сериал, и вот в этом году его завершилась вся история. Этому сериалу миллиард просто.
Не может быть, телевидение меньше.
Ага, хорошо, я с тобой согласна. Не могу включить звучок, потому что я не в Дискорде. В общем, почему я хочу рассказать про этот сериал? Потому что, мне кажется, он затрагивает очень важную тему. Это особенных детей. У главной героини, которая играет Аглая Тарасова, сын болеет аутизмом. Она об этом узнает спустя 4 года, потому что все 4 года она сидела в тюрьме за то, что наехала на мужика, который ссал на детской площадке, стукнула его сумкой, а из сумки вылетели ключи и влетели ему в глаз. Вот он засадил ее на 4 года. Она 4 года там просидела, муж, естественно, ее отвернулся, ушел лучше подруж по классике, и упекли они ребенка в приют для особенных детей. Естественно, ей это не понравилось, она начала этого забирать, она не знала, что у ребенка аутизм, это выяснилось в 3 года, вот как раз-таки, когда она села, потому что ребенок не разговаривал. Вот она его забирает и пытается теперь жить, выйдя из тюрьмы, с ребенком на руках, без работы, без ничего, пытается как-то справляться. И тут очень важно, что через, возможно, там шутки, которые в Америке, наверное, за которые засудили, но они отражают наше общество и отношение к таким детям. И сам факт, что она сама не воспринимает пока тот факт, что ее ребенок болен аутизмом и пытается с этим, что там стадия отрицания, вот это вот все, потому что это достаточно большой шок для матери. И вот на фоне всего этого такой интересный юморной сюжет, но меня, конечно же, всегда он доводит до слез такие вещи, я плачу, и для ТНТ, как мне кажется, это достаточно серьезный такой проект, интересный, не такой какой-то простой, незамысловатый, я говорю, он действительно отражает эту проблему, потому что она есть. Например, у нас был случай, что выгнали из швейного салона мать ребенка, потому что они пришли там жить костюм на выпускной в детский садик, а так как ребенок с аутизмом, он очень остро отреагировал на швею, и их просто прогнали. Вот. Я считаю, что о таких вещах нужно рассказывать, и дети с аутизмом — это нормальные дети, просто немножко воспринимают мир. И большинство должно полностью изменить это отношение и отношение к таким матерям, потому что им тоже очень сложно самостоятельно воспитывать таких детей и плюс еще отбиваться от тех, кто не воспринимает их особенности. Вот так. Вот такая вот нотка грусти вам от меня. Сериал хороший. Можно посмотреть каждый. Там и хорошие шутки, и отражение проблем, и вот вообще все есть. Я прям с радостью смотрела, с удовольствием. Очень жалею, что начала его смотреть сейчас, потому что серии выходят, и долго ждать. Я так не люблю. Я люблю залпом все смотреть. Поэтому хочется к нему возвращаться и возвращаться.
Посмотрел сериал «Медведь» с актером, который играл в сериале «Бесстыжие». Он играл там Липа. Вот. Он там играл Липа. Ну, это тот из «Галагрев», который был самый умный у них. Вот. И вышел, опять же, с ним в главной роли сериал «Медведь» называется. «Медведь» почему называется? Потому что так зовут главного героя. И в целом, как бы, это, по-моему, фамилия у семейства главного героя. Сериал рассказывает про гениального повара, который работал в дорогом французском ресторане, который был в Нью-Йорке. Он самый дорогой, самый крутой, самый классный. У него там несколько наград и так далее. Он батрачил там просто как не в себя, добился большого успеха, он там руководил этим рестораном. Но у его старшего брата была такая небольшая забегаловка, в которой готовили там бургеры, да, местные. Mm-hmm. Она не особо успешная была, брат в итоге умер, и в наследство как раз вот ему достается эта вся забегаловка. И буквально первая серия начинается с того, что он уже в этой забегаловке. Там нету никакого предисловия, нету никакого рассказа о том, почему он там оказался, как вас, вот зрителя, прям окунает сразу в кучу событий. И вот первая серия, это, сука, неограненные алмазы. Вот вся та вакханалия, которая была в этом фильме, вся эта вакханалия есть в этом сериале. Там кто-то что-то орет, кому-то что-то. Он стоит, нарезает там мясо, пытается объяснить, что нужно его как сварить. Тут приходит его средний брат, который орет ему на ухо: ты, сука, гнида, ты должен уйти из этого ресторана, ты нихера ничего не понимаешь. А он говорит: нет, подожди, сейчас мы приготовим этот рецепт. Мы готовимся, вон, к открытию, все, давайте все строим. И вот все время происходит какая-то вот такая коллизия, какая-то вот такая череда событий, которые сменяются друг за другом буквально за какие-то 10-15 секунд. Очень быстро происходит. Но я не буду говорить, что весь сериал такой. Несколько серий таких есть напряженных. В остальном он довольно, ну, ровный и очень интересный в плане раскрытия героев. Там не будут не будут сразу раскрывать и показывать, почему герои такие, какие они из себя. Каждый герой не будет сидеть, плакать и рассказывать о том, что да, я вот такой, потому что я так сделал и так далее. Зритель делает выводы сам для себя из тех действий, что он видит. у главного героя, у самого этого повара, у его брата, у помощницы главного повара, который придет устраиваться на работу. И ты будешь смотреть и понимать, что это настоящие живые люди, у которых есть какие-то определенные проблемы, которые в жизни влияют на их работу. И что вот этот человек, который у них появился, он пытается снять вот эти как будто бы проблемы. То есть это как бы не в сравнении с Тедом Лассо, но это в какой-то вот таком извращенном, может быть, виде, это какой-то такой вот Тед Лассо получается. То есть если в Тед Лассо все друг друга любят, обнимают и дают друг другу уверенность, через контакт, через разговоры и слова, то вот здесь это происходит через действия, через недомолвки, через какие-то переглядывания между героями и через какую-то недосказанность. Это все присутствует в сериале «Медведь». Он очень увлекательный, очень классно сделан. Каждая серия идет буквально по 20-30 минут, то есть он не такой длинный. Единственная одна последняя серия, она идет 40 минут, в которой, кстати, в последней серии только главный герой объясняет вообще, как так получилось, что он стал владельцем этой забегаловки, на что он потратил свою жизнь, как что вообще происходило. И в сериале это такой вот пазл, который нужно будет немножко сложить. Сделана очень интересная, очень классная, крутая актерская игра. И вот эти моменты, когда напряжение происходит в готовке, там есть серия, когда у них ломается кассовый аппарат, и там все время начинают выходить чеки. Это было какое-то квинтэссенция пиздеца просто. Вот какой бывает в реальной жизни, вот когда действительно проблема пришла, ты не знаешь, что с ней делать, ты начинаешь просто орать, имитация, как бешеный зверь какой-то. И вот эта ситуация, как она там была показана, это было просто потрясающе сыграно и сделано. Вот 10 из 10. Буквально за одну эту серию можно сериал рекомендовать. И я очень сильно рекомендую всем, и вам в том числе, Инга, Артем и нашим слушателям, обязательно посмотрите сериал «Медведь». Это потрясающе произведенный на грани искусства сериал, который очень неоднозначный, вот как бы в той же категории, что и «Все страхи Бо», да, вот где-то там. Конечно, он более приземленный, то есть там нету такой путаницы, но тем не менее, как, вот что он сделан и как он слеплен, это очень круто. Очень крутой сериал, и дико рекомендую. Пока первый сезон вышел, но вот уже летом должен выйти второй. «Все страхи Бо». Я сразу просто отстреляюсь о своем. Только вчера его смотрел, но я не досмотрел его до конца. Я дошел ровно до того момента, когда он попадает на спектакль, и на спектакле рассказывает про его жизнь. Все.
Охуенный момент.
Да, он очень круто сделан, но дальше я пока не посмотрел. Хан, давай, делись своими там.
Ну, я спойлерить не буду, но мы с Дебатом вообще фанаты Ари.
Да.
Режиссера, который снял этот фильм. Не устаю из подкастов рассказывает, как мы сходили на солнцестояние, когда мы такие плевались, типа, что за хрень? Но уже через 30 минут дороги до дома мы такие, блядь, да это не... Хочу еще базать. До этого я очень сильно полюбил его фильм «Реинкарнация». Это был единственный фильм ужасов, который я смотрел, на котором люди выходили из кинотеатра в момент, когда там умирает девочка. Люди просто не выдерживали этот тон со слезами матери, давящего ощущения драмы, вот этой вот чужой. Как будто ты подсматриваешь за чужим горем, короче.
Ну да-да.
И люди просто уходили из кинотеатра, там даже одна девушка плакала, и я помню, что это на меня произвело впечатление больше даже, чем сам фильм, наверное, вот этот момент. Кстати, надо отметить, что «Все страхи Бо» — это третий фильм Ари Ариста. То есть он до этого был лишь помощником режиссера, снимал небольшие короткометражки какие-то. Но три фильма, вот «Реинкарнация», «Солнцестояние» и «Все страхи Бо», это уже полностью его работы, где он сценарий писал, и режиссурой занимался, и кастингом актеров. Ну, то есть уже все, это полностью его детище, никто у него этого не отберет. И каждый фильм свой, он пытается как-то экспериментировать. В «Реинкарнации» это была необычная подача хоррора, да? Если, допустим, по законам жанра, если вы найдете книгу, ну, любую в интернете, там, статью, как писать сценарий к фильмам ужасов, он будет рассказывать про саспенс, про все такое, что, типа, момент перед самым страшным моментом должно быть затишье, то есть эмоциональное и визуальное, где главный героиня медленно идет по коридору, музыка становится тревожной, но нет, ищи. И тут что-то какая-то бабайка выскакивает, и она писается от страха, да?
Да-да.
Ари Аристер на это просто забил еще в «Реинкарнации». У него есть момент, момент, когда главный герой сидит во дворе школьном, обедает, вокруг дети, веселят, обыденность. Но тут нам показывают, что через дорогу стоит женщина, которая на него смотрит и кричит ему: «Я изгоняю тебя из этого тела!» Ну, всякую-то немножко страшную вещь, неприятную. Это выглядит так странно, что вокруг парня идет, типа, обыденная жизнь. Вот вообще не по канонам фильма ужасов. Но с ней происходит нечто подобное. То есть Ари Алистер еще в тех фильмах начал экспериментировать с подачей материала, отказываясь от общепринятых подачи, да? «Солнцестояние» он вообще сказал: «Я сниму фильм без ночи, блядь». То есть, типа, там будет яркое солнце. Да. Вы будете бояться.
Он был прав.
Вы будете, суки, бояться, да. Короче, у него получилось. И вот что у него интересно, он всегда подходит с точки зрения первородного жанра, да, драмы. То есть у него нет ни одного фильма, в котором, даже проекта, в котором бы он участвовал, и не вставлял бы туда мощную, сильную личную драму персонажа. Во всех фильмах это было. Тут он тоже от этого не отставал. Что интересно, если «Дебат» ты читал, «Все страхи боя» — это комедия.
Ну да, да, я читал это.
По жанру это комедия. Мне кажется, это первая вообще в истории психологическая комедия.
Ну да.
Ну то есть у нас есть психологические триллеры, психологические драмы, да, хорроры. Но у нас никогда не было психологической комедии. Мало того, сама студия А24 называет этот фильм первой фрейдической комедией. Потому что она полностью построена по всем заветам Фрейда. Мы видим те когда-то выделенные Фрейдом аномалии человеческого поведения в этом фильме. И они нам особенно касаются, это страхов, разумеется.
Ну, да.
Там есть почти все, о чем говорил Фрейд. Там есть вот это вот... И что самое интересное, фильм строится на том, что было бы, если бы все наши вот эти психологические страхи, как мелкие, так и крупные, они бы сбывались именно так, как мы себе представляем.
Да.
Когда главный герой теряет ключи от квартиры, все люди на улице заходят к нему в квартиру.
Да.
Потому что он не может закрыть дверь.
Да.
Когда он забывает запить таблетку, он читает в интернете, что он немедленно умрет, да, типа, если он не забьет ее. И он практически чуть ли реально не умирает. Когда, типа, что там было еще вот этот момент?
Ну, там был страх того, что...
Да, там много.
Там он не поехал домой, и там случилось что-то там с его мамой,
да, типа,
например.
Когда, типа, мама говорят, просто, да, что если, типа, вот, а если бы со мной что-то случилось, когда он не может попасть домой от событий, не зависящих от него,
да,
типа,
да, да.
Не надел
его
шапку,
мама...
Ленгейта.
Ну,
да, да, типа того, вот, мама ему говорит, типа, а, ну все понятно, вот так, значит, ты меня любишь, там, бла-бла-бла. И только он кладет трубку, она умирает. И, типа, сбываются все его страхи. И начинается тут безумная поездка, типа... Даже страх оказаться голым, кстати, обыгрывается охуенно
да,
в этом фильме.
Да.
Вот. И дальше начинается, вот просто начинается с самого начала какое-то безумие. Когда он едет домой, я помню, там просто труп, который никто не убирает, уже старый, уже истлевший, валяется на дороге, и такси его просто... Потом именно в его районе летает маньяк, который бегает голый и тыкает в людей просто так ножом. Это тоже невероятно бредово. Короче, в его районе вот просто он реально такой, каким видит его трус своими глазами.
Да.
Все самое плохое, что там может быть случиться, все страхи, которые мы видим, гопники на каждом углу, все друг друга убивают, перестрелки, злые пауки, помнишь, там
Да. Не, вот я вот этот момент, когда смотрел, когда показывали его район, я, конечно, знатно прихуел с того, что, он что, живет в апокалипсисе, что ли, что там, блядь, происходит?
Потому что... Да даже помнишь этот момент, типа, если ты не успеешь домой зайти, там, как в детстве было, типа, если они добегают, какое-то время что-то случится.
Да.
Это у него есть. Типа за ним бежит вот этот скинхед какой-то.
Да,
короче.
Да, он там резко.
Страшно.
И вот когда он начал бежать вот от этого чувака в татуировках, я сразу такой подумал: подождите, ну что-то это странно. И когда он все время смотрел в окно, то есть его показывали, что ему там нужно выйти на улицу, он, например, там, когда за водой собирался бежать, и он такой смотрит, видит там чувак какой-то, кого-то там глаза что выдавливает, и он такой на него типа смотрит, и у него страх. Я подумал, боже, это же все то самое дерьмо, которое у нас присутствует в нашей жизни каждый день. Что я сейчас выйду, если на улицу, что-то там какая-то херня случится, что кто-то нападет, что кто-то что-то сделает.
Да.
То есть там типа страх и ужас и так далее, и так далее, и так далее. Все, да, в этом фильме безусловно присутствует, и я понимаю, что да, это в определенной степени представление самого Бо, то есть мы у него как бы в голове сидим, и он там вот это все представляет. Но...
Именно, да.
Но как это все, конечно, это, блядь.
А как, блин, и там есть такие моменты, ты просто думаешь, насколько это просто и одновременно хитро выебано снято. Допустим, момент, когда Бо убеждается, что дома никого нет, и решает принять ванну. Он лежит в ванну и смотрит на потолок.
Да, ебать! Это
так... А там бомж такой, он типа стены на руками, ногами.
Да, это... Это тот момент, когда вот я так охренел сначала, а потом я такой... Я сам сижу, смотрю и думаю, блядь, ну это же, ну это правда, ну в натуре такое же может быть. Как бы, ну это тоже...
Как часто такое случается, каждый день.
Да, ну это же тоже страх, как бы там, понимаешь, да? То есть, ну я сейчас зайду в ванну, какая-то херня случится, да? Типа вот такого, блядь.
Как их, типа, обоих от страха парализовало, бедный бомж плачет, эти слезы падают на бомж.
Да, да, да.
Потом бомж не может вылезти, потому что у него все тело трясется от страха.
Да,
и бомж в итоге падает на него.
Это просто смешно. Это было что-то с чем-то. Я с этого момента я знатно прихренел, конечно. Это было...
Потом есть тоже офигительно знатный момент, когда Бо говорит по телефону с чуваком, сообщающим его о смерти матери.
Ну
помнишь?
Да, да, да.
То есть Бо просто позвонил по номеру матери, и простой курьер какой-то доставки таким трясущим голосом говорит, типа, да, это кто? Типа, он говорит, почему у вас номер моей мамы? Кто вы такой? И тот говорит, понимаете, я не должен здесь находиться. Я видел, что дверь открыта, я зашел, а тут она, типа. И у них начинается странный диалог, где оба пытаются друг друга убедить, что это не его мама. Типа, курьер говорит, вы, наверное, номером ошиблись, помнишь?
Ну да, да, да.
И он такой, я позвонил, типа, по быстрому набору. И он говорит, скорее всего, у оператора, типа, ошибка, короче. И, типа, вы должны мне перезвонить, типа, ваша мама, наверное, жива, и с ней ничего не случилось, а это другая женщина.
Да, и он перезвонит, и все равно все то же самое.
И курьер начинает плакать, когда понимает, что тот дозвонился. Это так стрёмно, снято.
Да, это было, конечно...
Я уже плачу, как мне вообще смотреть этот фильм?
А этот момент, когда он, типа, говорит, опишите свою мать, помнишь?
Ладно, не смотрела.
Подожди, вот это последнее. Говорит, типа, темные волосы, карие.
А он...
Курьер такой начинает смеяться, да. И говорит, типа, нет, опишите ее более подробно.
Не, он говорит, опишите ее тело, типа. И я такой, блядь, подожди, я не понял сейчас, о чем вообще будет эта тема. Что-то странное какое-то. Это да.
Ну и это самое начало фильма, дальше спойлерить не будем. Но там много таких, допустим, Бо просто с кем-то говорит по телефону в один момент, а сзади происходит просто какая-то ебаная чертовщина. И Бо это типа замечает, это его беспокоит, но он настолько обеспокоен своим разговором, что он это игнорирует.
Да.
Это тоже прикольно, это так снято. Во-первых, это Хоакин Феникс молодец, просто невероятно.
Ну он, конечно, как всегда, шикарно. Как всегда.
И... Вот этот приостановился, получается, на следующей сцене, да, после вот части про установление, да, получается?
Да-да-да-да, я остановился. Ну, вот он там доходит, я там посмотрел представление все, когда он там понимает, что это там, типа, про него рассказывается и так далее. Это я все посмотрел, и я там остановился ровно на том моменте, когда он там, ну, дети, короче, к нему, типа, возвращаются, они там видят его и все такое. Это круто.
Да.
Сам спектакль, все, как это сделано, это было невероятно круто сделано. Ну, просто...
Вот это сама сказка. Таким женским спокойным голосом.
Да, ну просто я вот вчера писал то, что, блядь, я посмотрел только 1:24, а у меня было ощущение, как будто я уже 3 часа посмотрел этого фильма.
Да, настолько, да, он очень...
Настолько он насыщенный прям там, вот настолько насыщенный там события. Ты смотришь, охреневаешь от этого всего. Я думал, фу, ну я, наверное, уже часа там, ну 2.5 точно я уже глянул. Я такой смотрю, 1:24, думаю, блядь, как так? Как так? Что, почему? Что такое?
Мое мнение таково. Я не могу сказать вот всем своим друзьям посмотреть этот фильм. Я знаю, что, допустим, Рома, Коля, там еще кто-то, которым вот, ну, просто не заходят такие экспериментальные жанры, скажут, что за херня. И будут правы, потому что это правда херня. Но, допустим, Дебату, Инги, я могу такое посоветовать, потому что я знаю, что вы тоже любите всякое такое необычное, интересное.
Ну, вам зайдет. По крайней мере, я заинтересован этим фильмом и люблю такие фильмы смотреть в плане того, что они что-то все-таки новое привносят.